Реабилитация и мы. Юрий Лунин. Реабилитационный маршрут.
Я продолжаю рассказывать о своей алтайской командировке. Напомню, в конце июня-начале июля 2021 года на базе бийского филиала Центра реабилитации слепых ВОС проходил второй межрегиональный форум «Комплексная реабилитация инвалидов по зрению. Проблемы и перспективы». Особое место в насыщенной программе форума заняла презентация образовательных программ бийского филиала ЦРС, проведенная в форме большой увлекательной экскурсии. В этом материале я приглашаю читателей диалога отправиться вместе со мной в путешествие по кабинетам, зданиям и уличной территории филиала, чтобы познакомиться с его работой, а стало быть, и с процессом комплексной реабилитации как таковым. Итак, слово нашему гиду, методисту бийского филиала ЦРС, преподавателю пространственной ориентации Елене Сузоповой.
В данное время три направления обучения – это отделение социальной реабилитации, отделение профессионального обучения и профессиональное дополнительное – это повышение квалификации. Поэтому сейчас зайдем в кабинет домоводства и самообслуживания. Это кабинет для обучения учащихся на отделении социалки, то есть элементарные бытовые навыки.
Кабинет состоит из двух смежных помещений – гостиной и кухни. Обстановка настолько приближена к домашней, что даже трудно поверить, что это место предназначено для обучения. В гостиной проводятся занятия по темам «Санитарно-гигиенический комплекс», «Ведение домашнего хозяйства» и «Уход за вещами личного пользования». Теперь пройдемте на кухню. Чем занимаются здесь, понятно без комментариев. Кстати, это помещение все же кое-чем отличается от кухни в обычной квартире. Здесь не одно, а целых три рабочих места, оснащенных всем необходимым для приготовления пищи. Кроме того, здесь можно найти массу специальных приспособлений, позволяющих незрячему человеку с большей легкостью и безопасностью выполнять те или иные кулинарные операции. Об этих приспособлениях рассказывает Ольга Мамонтова, преподаватель домоводства и самообслуживания.
Это приспособление для открывания крышек,
да,
винтовых, мультиварка, да, это с голосовым сопровождением мультиварка, сахарница, дозатор. Это приспособление для разбивания яиц. Вот сюда вот вставляем яйцо, закрепляем яйцо и нажимаем вот так вот, на, и у нас скорлупа остается здесь, а яйцо опускается в четвертость.
Скажите, а сам ножик тоже какой-то особенный?
Нож-дозатор, да, это тоже нож-дозатор. Если мы вот здесь вот колесико крутим, то у нас, видите, эта вот пластина, она отдаляется от ножа и приближается к ножу. То есть вот удобно и хлеб резать удобно, колбасу, нарезку колбасы делать. Нужно выставляет себе размер, объем и нарезается ровненькими кусочками. Конечно, те, которые уже у них есть навык сформирован, они могут и просто, да, если потеряв зрение, они могут все равно приспособиться. А те, которые совсем не умели, вот очень удобно.
Какое первое блюдо предлагают приготовить? Самое такое?
В зависимости, знаете, смотря какой учащийся. Если у него уже сформированы навыки, понятно, мы уже там, допустим, сразу говорим, там кашку готовят, там говорим рецепт, они уже сами готовят. Вначале первое самое занятие, они адаптируются в помещение кухни. Ну и вот такие легкие, простые, это бутерброды, тосты, да, делали тосты, потом намазали сверху, бутербродики сделали. Либо напитки какие-то горячие, вот то же самое первое.
Весьма символично. Прямо по соседству с кабинетом, где обучают приготовлению пищи для тела, находится уголок пищи духовной, музыкальный класс. Каких инструментов здесь только нет. А рядом и актовый зал. Так что, если душа поет, просим на сцену.
У ребят есть возможность не просто адаптироваться, реабилитироваться, да, учиться, получать знания, но и проявить себя творчески, то есть раскрыть какой-то потенциал. Не все у себя по месту жительства, ну, имеют такую возможность. А здесь кто-то, ну, даже дебют, выйти на сцену, это тоже преодоление, это тоже реабилитация, принятие обществом себя. Этому направлению мы тоже большое внимание уделяем.
Выходим на улицу, чтобы продолжить экскурсию в другом здании. Впрочем, экскурсия не прекращается и на свежем воздухе.
Площадь территории у нас почти 2 гектара, то есть целый квартал занимает. Вот вся наша территория огорожена со всех четырех сторон. Да, ну вот и на улице имеются места для отдыха. Да, вот скоро соединится купол, виноград срастется и будет полностью зеленая такая беседка, опять же, для досуга, для отдыха наших учащихся. Вечером собираются песни под баян, просто посиделки, разговоры.
Мы в кабинете рукоделия. Это класс для людей не только творческих, но также собранных и дисциплинированных, о чем свидетельствует стройная, образцовая речь преподавательницы класса Альбины Глухих.
Рукоделие – это самый распространенный вид прикладного искусства. С помощью вязания можно буквально одеться с головы до ног и изменить облик своего дома. И это одна из причин того, что в нашем центре курс профессионального обучения рукоделию стал наиболее востребованным среди учащихся. И в последние годы, например, многие мужчины успешно обучаются, казалось бы, чисто женской профессии. Рабочая программа включает в себя несколько разделов. Это плетение узлами макраме, вязание на спицах и вязание крючком. Освоение учебной дисциплины рукоделия рассчитано на 5 месяцев. И в конце обучения учащиеся сдают экзамены и предоставляют выставку своих работ. Наши выпускники изготавливают качественные изделия, которые можно реализовать на рынке, сдать в магазин или выполнить на заказ.
Упоминание о плетущих и вяжущих мужчинах меня заинтересовало. Я попросил Альбину Кимовну показать мне какое-нибудь изделие, изготовленное представителем сильного пола, и увидел прекрасный плетеный ремень.
Это мужчина выполнил. Вот буквально с последнего заезда.
То есть не хуже делают?
Нет. И вяжут. Плетут ремни себе. Кто увлекается, например, музыкой, на гитару ремни красивые плетут. Кто-то, у кого животные есть, пожалуйста, изготавливают поводки, ошейники. Мы стараемся, чтобы учащиеся были заинтересованы и изделия подбирать, которые их заинтересуют.
Система Брайля. Программа обучения данной дисциплине в Бийском филиале рассчитана на 2-2,5 месяца. Об этой программе рассказывает преподаватель класса, брайлист Виктор Миллер.
Изучить алфавит русского языка, знаки препинания, арабские, римские цифры, некоторые специальные знаки. Все это нужно уметь писать и читать. И в целом со средними способностями, незрячие, имеющие среднестатистический объем памяти, все это осваивают.
Как известно, успех в освоении системы Брайля зависит от множества объективных и субъективных факторов. Если по итогам двухмесячного обучения незрячий умеет обращаться с письменными принадлежностями и читать в пределах 40-50 знаков в минуту, задача минимум выполнена, считает Виктор Филиппович. В следующем кабинете нахожу свою детскую мечту – макеты городского пространства с домиками, деревцами, мостами и дорогами. Все как настоящее. Бери машинку и катай. В одном из макетов узнаю территорию Бийского филиала. На других, более схематичных, как видно, отображены разные микрорайоны города Бийска. Макеты явно заинтересовали не только меня. Все мы родом из детства. Но это не игровая комната. И деловой тон преподавателя Александра Гордеева как бы напоминает нам об этом.
Так, вы находитесь в кабинете пространственной ориентации. На нашем предмете работают 2 преподавателя. Один преподаватель слепой, другой преподаватель зрячий. Потому что если один преподаватель зрячий, то порой возникают вопросы. Что это вы мне тут рассказываете, показываете? Ты закрой глаза и пройди. И на примере незрячего преподавателя учащиеся понимают, что возможно ориентироваться, передвигаться по городу без контроля зрения, используя сохранные анализаторы. Начинаем их после того, как выясним степень самостоятельности учащихся, приступаем к изучению кабинета, правила техники безопасности, приемы обследования кабинета без трости. То есть на примере нашего кабинета в дальнейшем незрячий может обследовать другое небольшое помещение. Затем предлагаем трость походить по кабинету с тростью. В дальнейшем переходим к изучению зданий. Это первый, второй этаж общежития, учебного корпуса. После того, как со зданиями у нас все хорошо, получается все, выходим на территорию. После изучения территории, за пределы и так далее, и так далее. До поездки в город и поездки в незнакомую часть города.
В кабинете есть еще на что посмотреть. Вот, например, огромное устройство для печати тактильной графики. А это трости разных времен и моделей, от современной ультразвуковой, которая пищит и вибрирует, но от ямы, к сожалению, не уберегает, до самой простой.
прикоснетесь к нашей истории. Вот с этой тростью ходил основатель нашего центра Михаил Никитович Наумов.
Такая вот...
Это его трость.
Ну она прям такая надежная.
Прям такая надежная.
Один из экскурсантов рассказывает смешную и поучительную историю о пользе владения тростью.
Научился я с тростью сам, теперь любой видит, знает, что я это. Я на остановку прихожу, они говорят: Палыч, твой, садись, поехали. А когда ходил без трости, в 2010 году подошел, женщина вроде так, остаток у нее. Подскажите, пожалуйста, какой номер? Она говорит: знаешь, я своему говорю, пьешь, закусывай. Вот такое было.
А сколько сегодня самых разных навигаторов? Как в виде отдельных приборов, так и в качестве приложений для смартфона. Со всеми этими достижениями прогресса специалисты бийского филиала могут познакомить учащихся. И все же главное в деле пространственной ориентировки – это сам человек, его желание в одиночку выйти из дома и самостоятельно дойти от точки А до точки Б. Ну а следующей точкой нашего с вами маршрута будет компьютерный класс. Это место, в котором я, как истинный гуманитарий, привычно помалкиваю. Предоставляю задавать вопросы людям осведомленным и просто держу диктофон поближе к преподавателю класса Нине Неминской.
А сколько времени обучения?
Вообще у нас 5 месяцев. Это профессиональное обучение, да. Есть факультативные занятия, но там всего 40 часов. Там мы осваиваем только азы клавиатуры, естественно. Ну и плюс, в зависимости от способностей, мы добавляем программу Word, мы добавляем внешние носители, и если успеваем, то еще и принтер.
Операторы ВМ, на что входит?
Операторы ВМ, там побольше программы, там 360 часов. Входит то же самое, что и на пользователя, только очень углубленно и расширенно. Они изучают и диспетчер задач, они удаление и установку программ изучают. Они даже операционную систему иногда устанавливают и удаляют. На курсе пользователя ПК там по 2 часа идет каждый день обучение. Мы просто физически бы не успели удалить и установить для следующей группы. Поэтому мы это не делаем. У нас чуть-чуть по-другому. Пользование умными устройствами. Это вместо пользователя ПК. Это тоже 2 часа в день. Мы изучаем компьютер чуть-чуть поуже, чем пользователь ПК. Там некоторые темы просто убраны. Плюс еще смартфон. Мы изучаем жесты, изучаем, как что можно доустановить в смартфоне, чтобы он стал для незрячего помощником. Ну и многие теперь уже отказываются от компьютера. Хотя я без компьютера жизни не представляю. Хотя у меня смартфон есть.
А смартфон свой можно привозить?
Нет, смартфон не обязательно свой привозить. Пожалуйста, в классе имеются смартфоны.
В столярном деле я тоже не ас. Но запах древесной стружки, игулка и акустика мастерской все-таки ближе моему сердцу, чем гудение системного блока. Рассказывает преподаватель предметов «Деревообработка и столярно-мебельное дело» Павел Плотников.
Мастерская деревообработки. Занимаются здесь одновременно курс социальной реабилитации и курс профессионального обучения незрячим. Начнем с социальной реабилитации. Программа здесь рассчитана на 90 часов. В ходе которых незрячие приобретают, так скажем, первичные знания, умения, навыки по обработке древесины именно ручным инструментом. В ходе освоения данной программы изучаются такие темы, как пиление, распиловка древесины, строгание, фугование древесины, разметка, долбление древесины, сверление древесины, пригоночные работы и соединения. Ну и как итог получают, так скажем, некоторые изделия, а точнее 3 изделия. Первое из них – это черенок для лопаты. Да. Самое простое, что можно. Для изготовления данного изделия применяется инструмент. Это простой рубанок и тифлоприспособление. Лоток для строгания черенка. То есть данное приспособление изготовлено здесь у нас, нашими, так скажем, руками, значительно облегчает и упрощает изготовление данного изделия.
Освоив изготовление черенка, учащиеся переходят к следующему изделию – плечикам для одежды. Венчает образовательную программу создание шкатулки с изящным рисунком, который наносится на нее при помощи специального лазерного станка. Мои глаза смотрят на одну из таких шкатулок и не могут поверить, что она была создана без их помощи. Но это так. И это еще цветочки сравнительно с тем, чем может овладеть незрячий в рамках программы профессионального обучения?
Программа профессионального обучения предмета столярно-мебельное дело включает в себя полностью программу деревообработка с курса социальной реабилитации, да, то есть это какие-то первичные знания, умения. Далее, обработка древесины электрифицированным инструментом. То есть здесь у нас и дисковая пила, и электрорубанок, и плоскошлифовальная машина, и ленточная шлифовальная машина, малая фрезерная машина, большая фрезерная машина. Данный набор машин позволяет изготовлять какие, к примеру, изделия? Обеденный стол, пожалуйста. Вешалка для одежды, полка для обуви, табуреты всевозможные и так далее. Там. А что касается изготовления бандарных изделий, программа предусмотрена, но по желанию. То есть вот эти вот бандарные изделия изготовлены не так давно, это вот последний заезд на профобучение. Человек приехал именно конкретно учиться изготавливать. Да, вот, в плане укомплектованности мастерская укомплектована всем необходимым, начиная от материалов и заканчивая инструментом.
Может быть, немного нескромный вопрос, но сама ваша фамилия, связывающая вас с профессией, она говорит о том, что вы, может быть, вообще потомственный мастер.
Ну вот если бы была у меня фамилия Столяров, тогда бы она соответствовала полностью. А то у меня фамилия маленько не Столяров, Плотников. А Плотник и Столяр – это две разные профессии. Нет, я не из потомственных Столяров. И в свое время я даже и не предполагал, что я когда-либо буду заниматься данным ремеслом.
А как это пришло?
В 2003 году устроился в центр сюда. Сначала работником по ремонту зданий и сооружений, затем электриком немного здесь поработал. Ну а потом Анатолий Макарович в свое время поставил учеником к предыдущему преподавателю. Ну и так вот теперь уже с 2003 года самостоятельно работаю.
Переходим в другое здание, в другой класс и в другой мир. Мир глины, который открывает учащимся филиала педагог факультатива «Гончарное дело» Анна Жданова.
Жгутовая техника, литье гипсовой формы, обминка готовой формы, притягивание на гончарном круге и пластовая или текстильная техника. Также планируем осваивать декорирование готовых изделий при помощи ангобов и глазури. Ангобы – это белая глина, смешанная с колерами, ну и специальные вещества для плавкости добавляются. Для работы факультатива кабинет всем необходимым у нас оснащен. Это столы для работы, полки для сушки готовых изделий, необходимые инструменты, материалы, гончарный круг и печь для обжига, конечно. Работа с глиной, она очень полезное занятие. Развивает мелкую моторику рук и осязание, в том числе инструментальное. Развивает воображение, образное мышление. Способствует снятию напряжения, уменьшению тревожности, агрессивности. К тому же, самое главное, по окончанию работы человек получает готовое функциональное изделие и плюс положительные эмоции от работы.
А вы давно сами начали обучаться этому ремеслу?
Ну, я не так давно. У меня муж 3 года уже занимается этим. Я от него перенимаю, учусь.
То есть у вас дома есть гончарный
круг? Да, дома. Но у нас дома муж все сам сделал. У нас есть ножной гончарный круг и электрический. Все он сделал сам. Обжигаем мы в дровяной печи.
Там достигается нормальная нужная температура?
Да, у нас установлена термопара там. Температуру мы определяем.
А он сам как пришел к этому ремеслу? Он изначально художник или...
Что самое интересное, нет. Он далек был от этого вообще очень. Он по образованию механик, у меня сельскохозяйственных машин. Работал на котельном заводе мастером. Последнее его место работы – это он слесарь по ремонту колесных пар в железнодорожном депо. Ну и были такие мысли у него, что-то, какое-то свое дело начать. Ну и как-то вот пришло в голову.
Всегда интересно и приятно слышать о таких людях, как супруг Анны, любознательных, ищущих, не боящихся нового. Однако мы отстали от группы. Давайте узнаем, чему еще можно обучиться в бийском филиале ЦРС ВОС.
Это шили, кисточки, ножницы, любой груз для прессовки, бумага, материалы, все доступно, можно купить в констоварах, в строительных магазинах и в магазинах для рукоделия. Переплетное дело достаточно интересное, это не монотонная, не скучная работа, потому что для того, чтобы изготовить изделие, ребятам приходится учащимся с нуля осваивать очень много операций. Поэтому обычно делают, устают от одной, отложили, переходят к другой операции. Как хобби замечательно, если пойдут выше, еще лучше. Изначально учимся сшивать книжные блоки, переплетные крышки, все это вставку. Далее ребята уже под конец начинают творчески мыслить, подходить более креативно. Они стараются выделить свою работу, найти свой стиль, придать ей индивидуальность и конкурентоспособность на рынке. В процессе освоения программы в течение 5 месяцев ребята изготавливают, учатся изготавливать беловые изделия, такие как блокноты, журналы, брошюры, альбомы для фотографии, обложки на документы. Также в программе есть изготовление шкатулок, шоколадниц, карт-холдеров. Отдельный раздел у нас также идет ремонт книг, что дает дополнительную профессиональную возможность ребятам, например, устроиться в городских библиотеках. Ну и единиц, конечно, мало, но кто-то заинтересован именно в реставрации книг.
Обращаюсь с вопросами к преподавателю переплетного дела Елене Мальченковой.
Я вот часто вижу страницы, да, социальных сетей, вот некоторые девчонки, которые овладели таким вот ремеслом, искусством, и достаточно у них даже идет бойкая такая реализация просто со своей вот страницы. Угу. Никто вот не хочет вот такой вот классный блокнот. Скажите, ваши вот ученицы, ученики, они практикуют это? То есть да. Это становится немножко их как бы хлебушком?
Да. Да, это становится, кто организовал, кто серьезно с желанием подошел. Есть у меня учащиеся, которые... В сарафанном радио, да, на тех же соцсетях они продают свои изделия, да.
Мне кажется, у вас такой один из самых умиротворяющих таких классов. Мне кажется, этот скрип бумаги, какие-то разговоры неспешные за работой.
Да, у нас вообще здесь шикарная всегда атмосфера. Все ребята приходят с желанием.
Тема, затронутая в беседе с Еленой Мальченковой, находит отражение в рассказе преподавателя бисероплетения Ольги Чупахиной.
Подопечные их тоже уже реализуют изделия через интернет. Можно понемногу все-таки дополнительно иметь заработок. Перед вами 3 стола с изделиями из бисера. Слева направо первый стол – это изделия, выполненные на проволоке, самые простые, с чего мы начинаем. Также на этом столе есть бисер 2 размеров, которым мы работаем. Есть брайлевская линейка, проволока. Приспособление для набора бисера – это спиннер. Второй стол – это изделия тоже на проволоке. И 3-й стол – это леска и нить.
Впервые имею возможность посмотреть на работу спиннера – инструмента, нанизывающего бисеринки на проволоку или толстую леску.
А как он работает?
Как он работает? Сюда насыпаем бисер, берем проволоку, одна рука крутит, проволочку подставляем, и они нанизываются.
Как так происходит?
Центробежной силой. Это не быстро. Сейчас сходу так у вас не получится. Это тоже надо учиться.
А можно вот показать, хоть как одна штучка налетает на эту проволоку?
Давайте я покажу. Подождите.
О!
А делать, да?
Да, уже штучки 3-4 есть. А вот мне такой вопрос интересен. Только девочки или мальчики?
Почему? Пожалуйста, и мужчины, и женщины, и девушки.
То есть интересующиеся бисероплетением,
конечно, да,
мужчин тоже хватает, да? Мужчины, когда берутся за это дело, терпения хватает им?
Ну, те, у которых терпения не хватает, они не приходят, как правило. Но начинаем мы с работы на проволоке. Это самые простые вот, плоские фигурки, объемные фигурки, плетение цветов. Сначала совсем простых, потом это уже цветочные композиции. Затем мы переходим к работе на леске, потому что можно еще работать на нити, но нить – это самая сложная основа для бисероплетения. Именно в работе без контроля зрения, потому что путается сильнее, чем леска. Распутывать сложнее, вдевать нить в иглу очень маленького размера тоже сложнее. Нитковыдеватели мы изготавливаем сами, потому что обычные не подходят. Самое сложное, конечно, это украшение, потому что работа идет с мелким бисером, идет соединение каких-то частей, прикрепление фурнитуры, ну и работа с бисером разных цветов. Тоже для незрячих особая сложность. 7, например, цветов, 7 контейнеров, коробочек каких-то. То есть не перепутать цвет.
На ощупь они все могут быть одинаковые совершенно.
Они, да, на ощупь как раз и одинаковые. Нельзя рассыпать, нельзя путать. Может ведь просто случайно одна бисеринка попасть из одного контейнера в другой, и потом это отразится на конечном результате. Где-нибудь одна попадет совсем другого цвета. Поэтому работать нужно аккуратно. Этому тоже мы обучаем.
Наше путешествие постепенно подходит к концу. Мы прошли с вами столько, что, возможно, пора проверить, не поистерлись ли наши ботинки и кроссовки. Поставить точный диагноз обуви поможет преподаватель обувного дела Виктор Гелев.
Помимо того, что мы изготавливаем, ну, либо ремонтируем, производим ремонт обуви, ну, вот сейчас нововведение изготовления мелкой кожгалантерии. Здесь у нас будет проходить мастер-класс по изготовлению кожаных ключниц.
Скажите, а вот чтобы человека обучить, например, ремонтировать обувь, нужна обувь, нуждающаяся в ремонте? Вы где-то берете, например, ее?
Даем клич и приносит обувь ту, которая уже, в принципе, не нужна.
И тут уже как бы коллегиально смотрите. Так, а что можно с этим сделать, да?
Да, это обязательно надо. Прежде чем к чему-то приступить, нужно осмотреть. Материал подбирается, потом инструменты, ну и, соответственно, тип операции, которую необходимо вот выполнить. У нас обуви. Вот ее.
О!
Понятно. Это еще не все.
Еще выбирайте, что возьмем, что нет.
Ну, в основном берем, лучше учиться и обучаться на кожаной обуви, потому что из кожзаменителя она вся сыпется, разваливается прямо на глазах, и с ней сложнее работать.
Сами давно ли начали заниматься этим?
Я работаю 3-й год, здесь же обучался. Да. То есть, да, я ученик.
Сейчас, мне кажется, такая сама, что ли, философия производственная, она вообще на планете стала немножко другой. Порвалось, выкинул, покупаешь новое. В связи с этим работы у обувного вот, мастера, да, не поубавилось в наши дни?
Работы-то никогда ее не поубавится, потому что всегда люди, которые ценят свою обувь, например, да, они покупают подороже, соответственно, они за ними следят, и плюс еще, что порвалось, необходимо сразу же и нести. Правильно подобранная обувь, правильно дышащая обувь, она способствует сохранению здоровья. У нас Бийская обувная фабрика, она у нас уже давно работает. Изготавливали обувь, например, которая носилась 30 лет. Мой преподаватель, который работал передо мной, вот у него была обувь 30 лет. И он единственное там, может быть, подошву заменил и все. А верх вообще из натуральной кожи сделанная. Нигде ничего не порвалось, не прошлепкалось.
Ну вот, теперь кажется все. Отметим напоследок благоухающие цветочные клумбы на территории. И если остались силы, проделаем несколько упражнений на уличных спортивных тренажерах. Презентация прошла успешно. Бийский филиал доказал, что недаром является площадкой для мероприятия всероссийского масштаба. До новых встреч на Алтайской земле!